нашу страну. Они даже больше виновны. Ну. Ну, можно, не знаю. Святой имеется в виду кто? Святой — это беззащитный человек, конечно же. Вот и все. Ну, такие взяли, ну, слава Богу. Кто взял, делал доброе дело, конечно же. Нет, если он сознательно обижает человека именно потому, что он не его ребенок, он и делает грех. Понятно, да? Итак, но здесь, конечно, очень интересное толкование. Кто такие сироты и вдовы, которых особенно понимает Господь? Сироты — это те люди, которые отказались от родителей во имя Христа. Вот здесь очень интересно, такая Федорит Кирский говорит, смотри, говорит, если у тебя родители неверующие, ты стал христианином, ты стал настоящим сиротой, тебя родители отрекаются. Ну, мусульмане знают сами это, да, как от них отрекаются родители. Такой человек особенно принимается Богом и находится под особым покровительством Бога. Бог становится ему отцом. И даже если вот у верующих родителей ребенок уходит в монастырь, он становится сиротей для родителей, но он становится все равно под особым покровом Бога. И, кажется, очень важно помнить, что церковь не требовала никогда согласия родителей на уход в монастырь ребенка. Мы знаем множество примеров святых, которые бросали не только родителей, но и жены мужей там, ради Христа. И, хотя вот жены мужей здесь есть конечные ограничения, но тем не менее церковь она не считает это злым делом. Потому что здесь ради высшей любви не выглянешь. И вот под вдовами как раз подразумеваются те люди, которые, в первую очередь, говорят, столовцы, это те, кто бросил мужей. Ну, не только там вдов в прямом смысле, да, но и те, кто бросил мужей еретиков или неверующих ради Бога, да, потому что те принуждали их к отступлению от Господа. Потому что мы знаем, что в случае брака, если там брак был двух неверующих, один из людей обратился, то кроме обычных примеров случаев развода, которые есть у христиан, там есть еще два дополнительных. Апостол Павел говорит, что в случае, если неверующая сторона хочет развестись, то надо разводиться. И второе, если неверующая сторона принуждает богоотступничеству, например, запрещает ходить в храм Божий. Вот, так это в такой ситуации тоже необходимо разводиться. Вот. Но это так. Вот и таких людей Господь особенно принимает. Вот таких людей, которые пошли на страдания, да, ради Бога, ради Христа. И также вот в духовном смысле сиротой и вдовой являются те люди, которые ушли из этого мира, осиротели, которые потеряли дьявола в дьяволе своего отца и получили отца в Боге. Потому что дьявол — отец грешника, а человек, который ушел от него, он становится чадом Божьим. И Господь потребит путь грешников. То есть путь грешников, он окончится ничем. Это очень важные слова. То есть все построения грешников, все их какие-то планы, все их расчеты, все их там попытки глобальных цивилизаций, глобальных личных каких-то проектов, они закончатся. Бог сказал, уничтожит все эти пути грешников. Они будут разрушены. Но заметьте, говорит Златоуст, заметьте точность. Не скажет, что Бог погубит грешников, чтобы никто не подумал, что души грешников смертны. Нет, Господь уничтожит путь грешников, который ничем не закончится. А сами грешники получат наказание от Бога. И дальше завершается псалом Давид словами. «Воцарится Господь во веки, в века, Бог твой сегодня в род и род». И то есть Господь наш, Он воцарится в веках. Он, Его царство вечное, царство Его всех, царство всех веков, и власть Его на всяком роде и роде, как сказано в Псалтире. Он властвует над всеми временами, над каждым годом, над каждым днем, обладает своей суверенной властью. Но почему воцарится? Потому что Давид предсказывает, что будет момент, когда Господь воцарится и по плоти. Как сказал Господь после воскресения, дана мне всякая власть на небе и на земле. По человечеству, не по божеству, да? И вот поэтому сказано, что и вот его власть, его царство, его могущество будет продолжаться вечно. Царство Христово никогда не закончится. Власть Господа Всемогущего не завершится ни в какой день. Власть его абсолютно могущественна, справедлива, и на нее можно надеяться. И Бог, Он твой, Бог твой сегодня, он в рот и рот. То есть Бог твой сегодня будет властвовать и в рот, и в рот. Почему рот и рот? Какие два рода упоминаются? Как вы думаете? Род живущих здесь и род воскресших. Бог властвует и над родом живых, и над родом неумирающих больше. Вот, и поэтому и власть его происходит с Сиона, Святой Горы Божией, где родилась Церковь Божия в огне Пятидесятницы. Вот какой радостной надеждой завершается псалом этот. Чтобы мы помнили, что в конце нас ждет не Антихрист, а Христос, да? Его суверенная великая власть, она является концом земной истории. И она простирается над всеми временами земной истории. Вот как вы считаете, во время Антихриста власть Бога уменьшится? Нет. А как это будет сочетаться с властью Антихриста? Скажите, пожалуйста. Ну как же при суверенной абсолютной власти Бога будет власть Антихриста?
Внешняя власть Антихриста, а внутренняя Бога.
А почему же, как же Бог, получается, Бог окажется слабым, что не сможет внешне на Антихриста повлиять?
Ну нет, он просто даст силу внутреннюю.
Бог сказал, интересно, в Писании говорит, что Бог пошлет духа заблуждения. В том смысле, что он откроет дорогу для духа заблуждения, в каком смысле? Чтобы были люди осуждены за то, что они не поверили в истину. То есть, собственно, Антихрист придет тоже по замыслу Бога, чтобы те люди, которые внутренне отступили, понимаете, внутри уже отступили, чтобы их отступничество вылезло наружу, понимаете? Так, произвести полный отсев, такой полный абсолютный диагностика. А чтобы выгнать внутреннее злобы, внутреннюю ненависть, внутреннее отступничество, внутреннее богоборство наружу, понимаете? Чтобы отделить фальшивых христиан от настоящих. Вот поэтому, если мы не понимаем вот этого смысла антихристовой власти, мы, собственно, не поймем, зачем Бог это попускает. Мы, в результате, будем в паническом состоянии находиться. А ведь Бог именно специально для этого посылает антихриста, попускает антихриста прийти, чтобы через это явились достойнейшие, понимаете? Чтобы отсеять внешних. Да, и забрать своих. Вот, на этом мы сегодня закончим чтение Псалтири и будем читать Евангелие, 15 главу. Итак, Евангелие от Луки, 15 глава. Приближались к Нему все мытари, к Иисусу, все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец, и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Итак, Господь, вот здесь вот в евангельском этом отрывке, который мы сейчас будем изучать, вообще поднимается речь о том, как Бог смеет принимать грешников. Действительно, этот вопрос очень часто поднимается. Вот как же человек, он столько времени грешил, знаете, сейчас часто говорят люди, столько беззаконничал, тут покаялся и Бог упростил. Как он так смеет, Бог? Вот именно все вот этому вопросу посвящена вся 15 глава Евангелия от Луки. Господь специально подробно, в нескольких притчах подробно описывает причины своего действия. Кстати, очень интересно, в чем отличие кардинальнейшее Бога от истинного Бога от Аллаха мусульман? Аллах ни перед кем не отчитывается. А Бог объясняет причины своих поступков, потому что Богу нужны разумные дети, понимающие, почему Он, Отец, их делает так, и желающие, чтобы они поступали таким же образом, понимаете? Бог будет разум в людях. И вот Господь говорит, Господь приближается, все мытари, то есть сборщики податей и грешники, чтобы слушать Его. Чтобы слушать, к Нему приходят именно те люди, которых полном отрыве мощи считали. Как сказал отец Олег Стеняев, конечно же, Господь наш, придя сейчас, Он пошел бы проповедовать и на Тверскую тоже. На Тверскую тоже. И блудница наша. Почему? Потому что Господь взывает всем людям, понимаете? Даже в упавшем грех, и к ним особенно. чтобы их поднять из бездны и зла. Потому что Господь не хочет гибели никого из живущих. И вот к ним собирались эти самые отребья земли, чтобы слушать Христа. И роптали фарисеи и книжники, говоря, этот, там, кстати, очень интересно, подлинник говорит, если этот грешных принимает и ест с ними. Не он, а этот. Что это такое? Как он смеет? Что-то этот берет грешника, принимает, даже с ними ест, не гнушается ими. Вот. Грешников нужно избегать, как заразы. Господь так поступал почему? Не потому, что вообще с грешниками есть это нормально. На самом деле, конечно, с грешниками, если мы не сильно, есть не надо. Чтобы не заразиться, понимаете? Когда человек там нагло делает грех и не собирается в этом раскаиваться, от него нужно держаться в стороне, чтобы не одобрить его зло. Но здесь как раз сказано, что он этот грешников принимает и ест вместе с ними. Потому что, ну, здесь они считали, что само по себе формальное общение с грешниками оскверняет. Нет, оскверняет не формальное общение с грешниками, а душевное, понимаете? Когда человек там говорит, ну, мы-то все понимаем, мы-то все свои, да, мы-то все люди понятливые там. Это дело надо понимать, там, одобрить и так далее. Но Господь не так поступал. Он ел с грешниками, обращая их к себе, обращая их к покаянию. Он же к ним сказал в пример следующую притчу, говоря, какой из вас человек имел бы 100 овец, и потерявший одну из них не оставляет 99 в пустыне и не идет за пропавшей, пока не найдет ее. Итак, человек, который имеет 100 овец, это Бог. Он имеет 100 овец, то есть полноту разумных существ. И вот эти 100 овец, из 99, которые не заблудились, это обитатели других миров. Святой Кирилл Иерусалимский говорит, посмотри на небеса, насколько они огромны. Земля по сравнению с ним песчинка. И теперь подумай, насколько больше населения небес, чем население земли. И ссылаясь на эти слова, он говорит, слава Господу, говорит, что 99 овец – это все небесные силы. А одна погибшая овца – это человеческий род. Вот возьми, говорит, сколько людей жил от начала мира и будет жить до конца мира. По сравнению с ангелами, их это одна к 100, к 99, понимаете? Настолько больше ангелов, чем вот этих существ. И вот Господь оставляет в пустыне, то есть в небесах, которые пустые от зла, 99 овец, и идет в горы этого мира, чтобы искать одну погибшую овцу, то есть человека. И найдя, он возлагает ее на плечи свои, радуясь, и придя в дом свой, созывает друзей и соседей, говоря, порадуйтесь со мной, потому что я нашел овцу мою пропавшую. Так что, то есть Господь он спускается и находит погибшего человека, и не просто не там гонит там овцу, да, там, и я, ну-ка, пошла вверх, там, такая вредная, от меня сбежала, сейчас тебе так надаю, чтобы мало тебе не покажется. Нет, Господь берет овцу, кладет себе на плечи, да, и несет ее куда, к отцу своему. Об этом даже у нас в догматике поется, что ты заблудший, грехищный обрет овча на раму воспринят, к отцу принесет. То есть ты нашел заблудившийся в горах, похищенный горами овцу, и взявший ее на плечи, принес к отцу своему. И собирает своих друзей, то есть кого? Ангелов Божьих. Чтобы они порадовались вместе с ним, говоря, порадуйтесь со мной, потому что я нашел овцу мою пропавшую. Говорю вам, что так радость на небе будет об одном грешнике кающемся, больше, чем о 99 праведных, тех, которые не имеют нужды в покаянии. То есть ангелы больше радуются об одном покаявшемся грешнике, чем об бесчисленном множестве ангелов, которые хранят верность Богу. И мы знаем, что в церквах, когда происходит святое крещение, возрождается один человек, на небесах бывает великое ликование. Поэтому, кстати говоря, древние отцы церкви всегда требовали, чтобы крещение было при всеобщем собрании церкви. Оно должно совершаться перед литургией или на самой литургии, чтобы все христиане радовались вместе с ангелами Божьими на небесах. Поэтому, кстати говоря, совершенно неправильная практика, когда нас крестят в каких-то закутках, там, в отдельности от всего прихода, так что сами прихожане не знают, что там новый человек крестился. Это, конечно, совершенно неправильно и противоречит Святому Евангелию. Если все ангелы радуются на небесах, то тем более и человек, и люди должны радоваться. Вот я думаю, те, кто ходит в наш храм, они видели, может быть, и крещение публичное, но видели, наверное, и как бывает публичное примирение с церковью. Видели? Как множество людей проходит чин присоединения, раскаясь в своих злодейских грехах, когда они хулили Бога, были в ложных учениях, и когда Господь их примиряет, да, руками священников и дает им дар Святого Духа. Какая бывает радость, да, всем прихожанам. Это особый духовный подъем чувствуют все люди, которые присутствуют в этом действительно возрождении. Но на самом деле это происходит даже не только при этих торжественных явлениях, примирения Бога и людей. Такое происходит каждый раз у аналоя. Когда человек искренне раскаивается, когда Господь его призывает к себе, то он радуется, то все ангелы на небесах радуются об одном спасшемся человеке. Но я скажу больше. Бывают случаи, когда человек сам в сердце своем раскаивается, и Господь прощает его даже без исповеди. И тогда все ангелы на небесах радуются. Однажды Амфа Памва видел, стоя у двери храма, как люди заходили в храм Божий, все братья заходили со светлыми лицами, а один заходил черный, вокруг него как мухи двились бесы. Он стоял, плакал о нем. И вдруг он выходит и видит, что тот выходит обратно из храма сверкающим и сияющим. И ангел Божий ликует вокруг него. И он подошел к нему и спросил, в чем дело? Тот сказал, действительно, прав, ты прав. Я был, творил великий тяжелый грех смертный. Я пришел к Богу, я помолился ему и умолял слезами, Господь простил меня. Действительно, была великая радость у ангелов Божьих, и вот и святые на земле радовались, да? А потом, что Господь простил грешников. И Иоанн Толст говорит, у тебя есть множество возможностей избавиться от греха. Ты можешь исправиться на исповеди, ты можешь раздавать милостыню, чтобы тебе простили грехи, ты можешь оплакивать свой грех там, да? Ты можешь, лежа на земле, умолять Бога о прощении, и всегда Господь тебя простит. Так что пользуйся, говорит он. Итак, и дальше Господь говорит, или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не станет нести комнату, искать тщательно, пока не найдет. Она идет, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Подобным же образом Господь, подобно Божия вечная премудрость, Бога Отца, приходит на землю, чтобы искать одну погибшую драхму. Почему именно драхма? Драхма — это была монета с изображением императора. Понимаете? С изображением небесного императора. Монета потерялась. Некто, носящий образ Бога Всемогущего, был потерян. Закатился в грязь на земле. Понимаете? И Божья премудрость, Сын Божий, сходит, зажигает светильник. Сначала зажигает светильник притечи своего слова. Сначала свое слово дает через пророков. Потом величайший пророк берет светильник Иоанна Притечу. И, наконец, сам начинает сам выметать все углы проповеди своей, да? И до тех пор старательно это делает, до тех пор, пока не найдет одну погибшую драхму. И когда найдет, то созывает подруг и соседок, говоря, порадуйтесь со мной, потому что я нашла драхму потерянную. Так и говорю вам, случается радость перед ангелами Бога об одном грешнике кающемся. Что значит перед ангелами Бога? Кто радость перед ангелами? Бог сам. Как Божья премудрость радовалась перед Отцом Небесным, творя Вселенную, так и премудрость Божия Христос, Спаситель, радуется перед ангелами Божьими об одном грешнике кающемся. То есть интересно, что вот к примеру, вот, вы покаялись, да? Кто начнет радоваться? Радость начинается в Святой Троице. Сначала радуется Христос, Искупитель, Его Отец, очищающий, да, грехи, и Дух Святой, который оживотворяет человека покаявшегося. Потом эта радость переходит на соседок и на подруг. Вот в этом порядке, да? Потом радость охватывает серафимов и херувимов, которые начинают хвалить Бога. Колеса, которые вращаются перед лицом Бога, знаете, страшные колеса, покрытые глазами, описаны из Икиля, они начинают ликовать. Потом ангел, радость переходит дальше по чинам. Она охватывает весь небесный мир, понимаете? И зрячие люди на земле, они тоже подхватывают эту радость. И Церковь Божия начинает участвовать в этом ликовании. Вот, то есть, на самом деле, радость идет не снизу вверх, да, а сверху вниз. От Троицы, начинаясь, радость об единственном спасенном грешнике охватывает все мироздание. И весь мир, покоренный человеку в начале, начинает ликовать, что человек возвращается обратно в это место. И теперь Господь показывает, вот почему, говорит, я, говорит, готов общаться с грешниками, да? Вот почему я готов принимать любого грешника. И вот почему для нормального священника никогда не бывает стыдно или позорно слышать о самых страшных грехах. А наоборот, радостно. Какие бы мерзости и гадости человек не говорил на исповеди, но если он у них раскаивается, священник чувствует великую радость. Потому что он чувствует, причем радость, я скажу так, что как священник могу сказать, что радость он чувствует не свою. Вот я, например, больше всего на свете люблю крестить, честно скажу. Вот. Почему? Потому что чувствуешь, на самом деле, эту неземную радость тех, в кого погружается человек. Ведь, помните, мы говорили, что крещение, что означает погружение, да? Погружение в кого? В Отца, Сына и Святого Духа. Понимаете? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть человек погружается в внутреннюю жизнь Троицы. Дух Святой оживляет человека, приводит к Отцу, а через Сына. Сын берет этого крещаемого на свои плечи и приносит к Богу Отцу. Поэтому и собственно после крещения куда человек восходит? Помните? Михаил, куда он поднимается после крещения? Да. В алтарь. Да, он ходит в алтарь. А женщина подходит прямо к царским вратам, да? Почему? Потому что он на плечах Бога приносится к небесному Отцу. Бог Сын приносит Богу Отцу своему спасенного человека. И все ангелы на небесах радуются. Об одном грешнике кающемся. Действительно, великая радость и торжество. И здесь, конечно, для нас немыслимо и непонятно это убеждение, что там, как он смел там обратиться, как он хитрый, там столько грешил, как он смел покаяться. Все эти разговоры для нас чужды и непонятны. Они действительно греховны. И особенно, конечно, грешность проявляется в свете притчи о блудном сыне. Не знаю, мы сможем ее сегодня почитать? Времени, наверное, да, много, не будем да, отвлекаться. Да. В следующий раз мы как раз подробно разберем эту притчу, вот, чтобы, не отвлекаясь, разобрать, потому что она имеет очень много тонкостей, которые необходимо знать, да. Вот. Ну, пусть Бог нам поможет не быть старшими сыновьями. И сейчас нам урок, понимаете? Как часто что случается, что мы начинаем возмущаться, что там Бог кого-то простил, как он смел. Не смейте так делать. Помните, что ангелы расрадуются, а если мы не радуемся, значит мы с другими ангелами, которые плачут, с темными, нечистыми, скверными духами, у которых бывают большие проблемы во время таинства крещения, во время исповеди. И это, кстати говоря, видно даже для прихожан невооруженным глазом, а тем более для священников. Когда, знаете, например, человек, он не может до крещения до купели дойти, там его крутит, вертит, там, да, проблемы начинаются перед крещением, перед исповедью проблемы бывают, значит, человек там может, не может месяцами к исповеди подойти, потому что его дьявол удерживает. И именно этот же дьявол учит нас возмущаться покаянием грешников. И именно этот же дьявол говорит, что я тебя не прощу. Вот есть существует правило такое церковное, что священник не имеет права отказать человеку в исповеди. Он имеет право отказать в прощении, если человек не раскаивается в грехах или не хочет исправляться, да? Вот в исповеди он отказать не может. Вот. И если человек отказал в прощении кающемуся грешнику, то такой человек, он отлучается, лишается санкции церковного. Я это говорю почему? Потому что сейчас появляется такая теория, что не все грехи священник может простить. Даже такой замечательный книжка, как отец Арсений, там выдвигается такая теория, будто бы там есть какие-то тяжелейшие грехи, которые священник простить не может. Но эта теория на самом деле была отвергнута Святой Церковью еще в III веке, во время ереси Новата. Я тут как раз-то Новат говорил, что будто бы там какие-то грехи прощает только Бог, а какие-то прощает еще и человек там, да, в церкви. Нет, на самом деле власть прощать грехи принадлежит только Богу Всемогущему. И он осуществляет власть через священника во всей своей полноте. Поэтому нет никакого греха не прощаем, кроме греха не раскаянного. Что бы человек ни делал, каких беззакониях не пребывал, но он может быть прощен, лишь бы он жил по воле Господа. Сейчас на вопрос отвечу. 48-й псалом говорит: «Земнородние же и сыновья человеческие, вкупе богатый убог». Земнородние, рожденные землей, животные это, или согнившиеся землей люди. Поясните, пожалуйста. Нет, идет речь о том, что земнородные, как раз идет речь об людях, земнородные люди, которые живут для земли, да, такие плотские люди, а сыновья человеческие, которые все-таки немножко пытаются по-человечески жить, то есть по образу Божию, по образу Адама, первозданного. Вместе богатые убоги, пускай вот они под властью Бога находятся. Дальше. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены, засяет цену избавления души своей и утрудится вовек. Так, сейчас я буду держать саму, сам псалом перед глазами, чтобы иметь контекст. Так, брат, перевожу дословно. Брат человека, значит, давайте немножко раньше сказано, почитаем. Надеющийся, как те, кто надеется на силу свою, и который хвастается о множестве богатства своего. Не ворчайтесь. Брат вас, даже брат не может вас избавить. И разве избавит ли вас обычный человек? И даже если вас ближайший человек, родственник, не может спасти, избавит ли вас обычный человек за деньги, да? Вот. Нет, человек не может дать Богу выкупа за себя. Нельзя взамен себя кого-то отдать Богу. Нельзя освободиться от греха Бога. Нельзя выкупить душу свою. Ни за деньги, ни за жертвы, ничего. Единственное искупление за грехи людей – это жертва Иисуса Христа. И поэтому здесь скажут, что человек не может избавить. Да? Избавит только Бог сам. Искупитель Иисус Христос – Он единственное искупление за грехи людей. А ни люди, ни деньги, ни брат, ни жертва, ни человеческие дела, ни добрые дела не способны искупить человеческую душу. Искупить человеческий грех невозможно никаким образом, кроме крови. И крови не животного и не человека, а Бога человека. Только божественная кровь Бога, ставшего человека, может искупить нас от греха. Василий, ссылаясь на эти слова, говорил, что те люди, которые наивно надеются, что они спасутся своими усилиями, они заблуждаются. Искупить себя и при помощи человека невозможно. Эти слова, например, привлекают лжеучение Сребожников, который говорит, что император Николай II является искуплением за грехи людей. Нет, единственным искупителем является Христос Спаситель. А вот просит рассказать о первых двух главах Бытия пророка Моисея. Но это мы сделаем, знаете, давайте так. Вот у нас будет Новый год праздноваться, 14 сентября. Это приходит в этом году как раз-то на четверг. Мы с вами устроим новогодний пир, но начнем этот новогодний пир с чего? С того, что мы разберем первые две главы книги Бытия. Вот с этого мы, пожалуй, начнем. Вот. На этом мы сегодня с вами завершим беседу. Давайте помолимся.